Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Эсхатология», и я только вкратце напомню, что в предыдущих лекциях мы уже говорили с вами о персональной эсхатологии. Эсхатологии, которая касается каждого из нас, личной. Мы коснулись таких вопросов, как смерть, промежуточное состояние, воскресение, и сейчас мы коснемся темы ада. Итак, что мы знаем, что говорит Священное Писание об аде? Слово «ад» встречается в Новом Завете 12 раз. И как вы думаете, кто больше всего использовал это слово, более чем другие? Это был Христос. Интересно то, что Он и никто другой употреблял это слово больше, чем кто бы то еще. Посмотрим некоторые отрывки, где Христос упоминал об аде. Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея, это будет 5 глава, 22 стих. Здесь сказано следующее. «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака»? Подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Следующий отрывок, где также Христос упоминал об аде, тоже находится в Евангелии от Матфея. Это будет 10 глава, 28 стих, 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Еще один отрывок находится в Евангелии от Матфея, 23 глава, 33 стих. Матфея 23:33. «Змеи, — сказал Христос, — порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? И еще один отрывок находится в Евангелии от Марка. Это будет 9 глава, 43 стих. Так, Евангелие от Марка, 9 глава, 43 стих. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». А во всех этих случаях Христос использовал ад. И говорил он об аде. И это заставляет нас задуматься о важности данного предмета. Чем же ад характеризуется. Греческое слово «гиена» относилось к долине Хином на юге-востоке страны от Иерусалима. Это было место, своего рода такая мусорная свалка, где постоянно что-то тлело, горело, дымилось или гнило. Немного больше из Священного Писания мы узнаем относительно этой долины. Если мы откроем вместе с вами четвертую книгу царств. Четвертая книга царств. Это будет 23 глава, 10 стих. 23:10. То мы узнаем следующее. Итак, 23 глава, 10 стих. «И осквернил он Тофет, что на долине сынов Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочь свою через огонь Молоху». В этом случае мы читаем, когда царь израильский для того, чтобы остановить идолопоклонство и принесение детей в жертву Богу Молоху в этой долине, осквернил ее, фактически устроив там свалку, мусорник. и впоследствии это место, где как раз и накапливался мусор и отходы из Иерусалима. Но некоторых это заставило задуматься, что вот эта долина Ином, поскольку это было местом для поклонения идолу, где детей сжигали в жертву богу Молоху, и стала прообразом этого места вечного мучения. Также Иеремия в 7 главе говорит об этом. Если мы откроем с вами, это будет 7 глава. Седьмая глава с 31 по 32 стих. Так, 7 глава с 31 по 32 стих. «И строили высоты в Тофете, в долине сынов Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелел им, и что мне на сердце не приходило. А зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиной сынов Еномовых, но долиной убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места». То есть видим, что вот эта долина, место, где поклонялись Молоху, имела такой на себе негативный оттенок, след. И позже Господь говорит через пророка Иеремию, что не станет места для погребения, настолько будет суровым Божье наказание, что столько будет жертв и умерших, что людей придется хоронить в этой долине. Люди поклонялись идолам, приносили детей в жертву в этой долине. И вот в возмездие, в ответ за такое неправедное поведение и поступок, теперь этих самых людей хоронят в этом месте, в этой долине. И это служит прообразом ада и место справедливого наказания, где люди, жившие греховной жизнью, творившие зло и беззаконие, грешившие против Бога и других, теперь сами должны будут испытать полноту этого суда и Божьего наказания. Также нужно сказать, что ад приготовлен для сатаны. В Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих, мы читаем об этом. Евангелие от Матфея, 25:41. Здесь сказано следующее. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Некоторые искаженно рисуют картину ада как место мучения, где человек будет мучиться за свои грехи, а осуждение и суд будут производить как раз демоны и сатана. Но мы видим, что как раз наоборот, место это мучение было приготовлено Богом для сатаны и ангелов его. И человек, который поклоняется бесам, служит идолам и противится Богу, наследует ту же часть и ту же долю, которая приготовлена сатане и его демонам. Также сказано в книге Откровения, что поклоняющиеся Антихристу также будут испытывать это наказание. В книге Откровения, это будет 14 глава, с 9 по 11 стих, книга Откровения, 14 глава с 9 стиха, сказано следующее. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Также есть отрывок Священного Писания в книге Откровения, 20 глава, 15 стих, где говорится, что не принявший Иисуса Христа заслуживает этого наказания. Это 20 глава, 15 стих. Здесь сказано следующее. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Итак, это то, что говорит Писание или Библия об аде. Давайте посмотрим некоторые специфические характеристики. Первое, мы читаем о том, что это огонь неугасимый. Если опять мы вернемся к Евангелию от Матфея, то это будет 3 глава, 12 стих. 3:12 сказано: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житнице своей, а солому сожжет огнем неугасимо». В этом случае под разделением пшеницы и соломы следует подразумевать те последние события, когда Господь отделит праведных и нечестивых, и тогда нечестивые будут подвержены вечному суду и наказанию. И говорится о том, что это огонь, который никогда не угасает. Об этом же мы читаем в Евангелии от Матфея, 5 глава, 22 стих. «Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет ему безумный, подлежит гиене огненной». Или слово «гиена» можно было бы перевести как «аду огненному». Следующая характеристика ада – это осуждение. В Матфея, 23 глава, 33 стих, мы уже обращались к этому отрывку, сказано следующее. Здесь 33 стих. «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» То есть ад гиену сопровождает осуждение, где человек испытывает суд за все то, что он сделал. Также говорится и следующее сравнение, параллель между печью огненной. Если мы откроем Евангелие от Матфея, это будет 13 глава. Евангелие от Матфея, 13 глава, 42 стих. Здесь сказано 13:42. «И вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». То есть, как в печь мы бросаем что-то, чтобы оно сгорело, так и здесь нечестивые будут брошены в огонь. Вот, и муки будут сопровождаться плачем и скрежетом зубов. 50 стих этой же главы. «И вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов». Еще одной характеристикой ада является мрак вечной тьмы. Об этом мы читаем в послании Иуды, где сказано в 13 стихе: «Свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которые блюдет мрак тьмы навеки», то есть которых ожидает мрак тьмы навеки. Как видим, здесь есть две несопоставимые вещи. Огонь всегда дает свет. Но в этом случае мы читаем о том, что они, погибающие грешники, будут находиться в аду в кромешной тьме. мы понимаем, что эти образы, они ограничены и, наверное, описывает совсем другую реальность. Реальность, с которой никто еще из нас никогда не сталкивался. И я надеюсь, даст Бог и не столкнется, и не испытает на своем собственном опыте, что это значит огонь неугасимый, который горит посреди кромешной тьмы. Но образ довольно яркий. Не знаю, доводилось ли вам когда-либо сталкиваться с кромешной тьмою, густой или глубокой тьмой, тьмой непроглядной, если так можно сказать, где ты абсолютно потерян, дезориентирован, ты не знаешь, где ты находишься и не знаешь, куда идти. И это такая страшная картина отчаяния, потерянности и безнадежности. Также говорится о озере, горящем огнем и серой. Это отрывок в книге Откровения, 21 глава, 8 стих. Здесь сказано следующее. 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серой». Это смерть вторая. В этом случае, помимо огненного озера, огня, добавляется еще и горящая сера. Я помню, в детстве мы поджигали серу. Ее иногда можно было в том месте, где я жил, найти на железнодорожных путях, выпавшую из вагонов. И вот если нам удавалось найти такую, нам стоило больших усилий, как детям, чтобы поджечь серу. Но если это все-таки удавалось, то загоревшись, сера давала едкий дым, густой, сильный дым. И тогда уже потушить эту серу фактически было невозможно. И вот к этим мукам и страданиям кромешной тьмы, огненного озера и мучений в огне добавляется вот эта дымящаяся, просто густой завесой сера. Огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Об этом мы уже читали в Евангелии от Матфея, где Христос говорил. 25 глава, 41 стих. Матфея 25:41. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленные дьяволу и ангелам его». Также мы читаем о том, что муки ада сопровождаются сильной жаждой. Если мы посмотрим, то в Евангелии от Луки, это будет 16 глава, Евангелие от Луки, где говорится про богача, который оказался в аду. Здесь мы читаем 16 глава с 23 по 24 стих. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем“». Как видим, здесь описывается жажда, сильная жажда. Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь испытывать эту жажду, когда, скажем, там, за глоток воды вы готовы были отдать огромные деньги. Но эта картина очень очевидна в Израиле. И если особенно вы отправляетесь в Иудейскую пустыню, даже на экскурсии, как, допустим, те же кумранские пещеры для того, чтобы посмотреть, где найдены были свитки. Экскурсоводы проверяют, есть ли у вас с собой вода. Я никогда не думал, что так сильно хочу пить, как там. Оказавшись в этом месте, ты просто начинаешь ценить каждый глоток холодной, утоляющей жажду воды. И вот интересно, что о Царстве Божьем и о Новом Иерусалиме сказано, что из-под основ храма вытекает река воды живой. И эта вода постоянно свежая, прохладная, утоляющая жажду. Тогда как в аду человек мучится от жажды. И эти два образа ярко противопоставлены друг другу. Следующее – это суть страданий, разделение между человеком и Богом. Если мы с вами откроем книгу «Псалтырь», это будет 41-й псалом. С 1 по 2 стих. Второй и третий стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». В этом случае Давид, возможно, находясь в изгнании, писал этот псалом, жажда, желая встречи с Богом, общения с Богом, его поддержки, поклонения в его храме, но был изгнан, возможно, что как раз прячась в иудейской пустыне и страдая от жажды, он сам понимал, насколько больше душа его нуждается в Слове Божьем. И здесь он взывал к Богу и просил о Божьей милости. «Жаждет душа моя к Богу». Фактически, чего действительно человек нуждается, в чем, как ни в ком другом, так это в Боге. И наша душа, как говорил блаженный Августин, не успокоится до тех пор, пока она не найдет этот мир и отношения с ним. А найдя его, приобретя эти отношения с Богом, дальше человек уже не нуждается ни в чем, когда... В 72-м псалме Асав говорит: «Кто мне на небе?» Другими словами, кто мне еще нужен на небе? И никого не хочу на земле, кроме тебя. Итак, ад – это фактически место мучения. Но не только физическое место мучения, как тот же огонь, кромешная тьма, муки, жажда, но и также мучение духовное. Сегодня уже человек, удаляющий себя от Бога, фактически переживает уже мучение в своей жизни, потому что, отказавшись, оставив Бога, человек обрекает себя ни на что иное, как только на страдания. Давайте посмотрим дальше. Есть несколько терминов, которые описывают ад. Итак, еврейское слово «шеол» встречается 65 раз. В зависимости от контекста, оно может означать могилу, как место погребения, просто яму, просто глубокую яму в земле, или же ад. Слово «тартар» или как синоним, опять же, ада и могилы погребения, мы находим во втором послании Петра. Это будет второе послание Петра, вторая глава. Четвертый стих. 2:4. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, нас связал узами адского, и в этом случае адского мрака, как раз Петр использовал это слово «тартарус». В греческой мифологии это было нижнее или более глубокое, чем сам ад, место. То есть это, если хотите, второй уровень ада. То есть если мы говорим про Шеол или ад, Хадес, то Тартарус – это более глубокое место, чем сам ад. И следующее слово, на которое я также хотел бы обратить ваше внимание, это бездна. Оно встречается в Евангелии от Луки, 8 глава, 31 стих. Луки, 8 глава, 31 стих. Здесь сказано следующее. И они, бесы, просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. То есть бездна в этом случае как место заключения. Место, которого, как видим, эти бесы страшились. Также Откровение, 9 глава, с 1 по 2 стих, говорит немного больше об этом месте. Итак, это 9 глава, с 1 по 2 стих. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Где здесь используется как раз греческое слово «басос» – «бездна». Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. В этом случае это место, или заключение, своего рода тюрьма для самого сатаны. Об этом мы также читаем в книге Откровения, 20 глава, с 1 по 3 стих. Так, 20 глава, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большая цепь в руке, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну». И здесь как раз используется это греческое слово «абасос». «И заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не кончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Итак, здесь мы узнаем, что Священное Писание говорит об аде и бездне. Какие уроки мы можем извлечь для себя? Однозначно, это страшное место. Место справедливого суда и наказания, возмездия за все зло, какое сделал человек. Это место никогда не предназначалось для людей, но было создано для ангела, падшего, согрешившего против Бога, сатаны, восставшего против Бога. С собой же сатана в это место мучения увлек и треть ангелов, и теперь увлекает всех, кто следует и поклоняется ему. Каждый человек, отвергающий Бога, не принимающий Бога для своего спасения, обрекает себя ни на что иное, как на страдания. И эти страдания реальные, они не только физические, но и духовные, связанные не только с физическими муками, но и с потрясениями, переживаниями духовными. Все эти образы, о которых мы говорили, ярко это иллюстрируют. Пусть Бог милует каждого, чтобы все, кто слышат и понимают, насколько страшным есть это место мучения, в свое время мы могли остановиться, задуматься и принять жертву Христа для своего спасения. Пусть Господь благословит каждого для этого. А я благодарен вам за ваше внимание. Спасибо большое, друзья.